Христос воскресе, братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 28 мая Святая Церковь чтит память святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. О его жизни, страдании и роли в истории и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе, отец Андрей!
Много ли в церкви святых юношей, отроков?
Не так много, если сравнивать с общим числом святых. Но, с другой стороны, и вовсе не так мало. Мы можем вспомнить еще святых ветхозаветной церкви, святых братьев Маковеев, которые были старше юношами, а младше отроками. Можем вспомнить святых нашей церкви Гаврила Белостокского, Артемия Веркольского. Можно вспомнить древних мучений церкви, Христину и Акелину. Это все святые дети фактически, в возрасте от 6 до 12 лет. И тем не менее им это не воспрепятствовало достичь славы Царствия Божия, достичь прославления в церкви. И это определенный парадокс, как именно Господь избирает себе своих угодников. Есть тут момент чисто земного человеческого рассуждения, присутствие трагедии в жизни всех этих детей, потому что в подавляющем большинстве случаев они были убиты либо за веру в истинного Бога, либо за веру во Христа, либо за какие-то политические тут были соображения, как у Дмитрия Угличского. Либо это несчастный случай, скажем, по-человечески, как у Артемия Веркольского. Но, тем не менее, всякий раз Господь прославлял этих угодников нетлением мощей, чудесами. И отсюда мы познаем, что возраст не имеет принципиального значения для того, чтобы достичь дерзновения у престола Владыки Христа. И даже, может быть, на этих святых детях в наибольшей степени оправдываются слова Господа: «Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Божие».
Что мы знаем о происхождении и воспитании будущего святого?
Святой благоверный царевич и мученик Дмитрий был родным сыном царя Ивана Грозного от его седьмой последней жены Марии Ногой. Она была его женой по государственной церемонии бракосочетания, но церковь не признала этот брак по вполне понятным причинам, потому что церковь признает только три брака, а дальше это уже
беззаконие.
Да, воспринимается как потворство человеческой похоти. Но мы знаем все, в чем состояли страсти Ивана Грозного, насколько это вообще был страшный человек. Но, тем не менее, вот так случилось, что именно последний его брак принес в мир вот такого замечательного ребенка, которого назвали Дмитрием. И вот здесь есть очень интересное совпадение. Самого первого ребенка Ивана Грозного тоже звали Дмитрий, первенца его, который родился на 30 лет раньше, чем Дмитрий Угличский, но он умер во младенчестве. И вот этого последнего ребенка тоже назвали Дмитрием, и таким образом, как бы в нем, возможно, его отец хотел увидеть осуществление тех надежд, которые были связаны с первенцем. Вот так это любопытно перекликается в жизни этого царя, что его ребенок, который тоже оказался фактически вот недолгими были его годы жизни на земле, но тем не менее вот его слава в Царстве Божьем, она, возможно, в какой-то степени может повлиять и на вечную участь его отца, который имел очень большие, безусловно, грехи и страсти перед Богом и перед людьми, но не был лишен и больших положительных качеств.
Какую роль в истории сыграла фигура будущего святого Дмитрия Мученика?
Очень важную роль сыграла его фигура. Это кажется даже странным, как это восьмилетний ребенок, как он мог повлиять на судьбы такого огромного государства. Но именно на нем скрестились исторические судьбы. И смутное время, которое признается одним из самых трудных периодов, самых таких судьбоносных, опасных периодов для государства. Этот период был связан с тем, что появилось несколько самозванцев, которые называли себя его именем Димитрия, ну а в историю вошли как лже-Димитрии. И на первых порах они имели очень большой вес в народе, популярность. Одному из них даже удалось и воцариться, и сесть в Кремле, и править какое-то время страной. Настолько было популярно имя царевича Дмитрия, настолько это было такое имя, которое привлекало к себе симпатии народа, особенно в такие смутные, непростые времена, что на этом нашлись желающие спекулировать. Поэтому царевич Дмитрий, который сам никак не мог еще ничего сделать для своей страны, получилось так, что вот его имя, оно стало предметом спекуляции, но вместе с тем, после своего прославления великих святых, он сыграл очень позитивную роль, как объединяющее начало для всего народа. Поэтому вот это, наверное, такой, возможно, единственный случай вообще в истории человечества, когда один вот такой вот буквально маленький ребенок сыграл огромнейшую роль в истории всей своей страны.
Почему его прославили в лике святых, или ну, в чем его святость?
Святость его состоит в том, что он оказался невинно убиенным отроком. Он безвинно пострадал, как святой страстотерпец. Его иногда называют благоверный царевич и мученик, но если строго подходить, то мученик – это тот, кто пострадал за Иисуса Христа, за веру православную. Ясно, что его били по политическим мотивам, поэтому его
Глеба, да?
Можно объединить, да, с такими святыми, как Борис и Глеб или князь Игорь Черниговский. Угу. Это как раз тоже люди, которых убили именно по политическим мотивам, а тем не менее Господь их прославил нетлением мощей, чудесами, и они сыграли тоже большую роль в истории своего Отечества Руси. Поэтому в данном случае немножко, конечно, разница есть, потому что Борис, Глеб и Игорь – это были уже люди взрослые, которые сделали сознательный выбор. Они могли по-разному поступить.
Пользу непротивления.
Да, они сознательно проявили непротивление, они проявили смирение перед промыслом Божиим. Ясно, что у Димитрия Угличского не было такого выбора фактически вообще, потому что он был заложником этой ситуации, он был ребенок, полностью зависящий от воли взрослых. И тем не менее, Господь прославил его и нетлением мощей, и чудесами, и дерзновением у своего престола. Это говорит о том, что прежде всего у него были добрые задатки его христианской души, которые он мог впоследствии реализовать. Ну и кроме того, сам по себе подвиг невинных страданий здесь, безусловно, играет главенствующую роль.
Какая связь между Борисом Годуновым и святым царевичем Дмитрием?
Это очень интересный вопрос, который нашел отражение в литературе. Мы помним все у Пушкина Борис Годунов и оперу Борис Годунов. Это все такие запоминающиеся образы, в которых раскрывается вот эта драма. Ясно, что Борис Годунов был человек от природы очень одаренный, талантливый. Но по сути это дело, его права на престол были очень зыбкими. И он понимал, что если вот этот отрок вырастет, то у него будет гораздо больше оснований занять престол. Даже при том, что он был сыном седьмой жены, и его даже одно время Борис Годунов пытался объявить незаконно рожденным, но мы видим, что народ как раз хотел его считать законным наследником престола, понимая, что другого-то все равно нет прямого наследника по мужской линии. И потому Бориса Годунова, как ни говори, мотив был его убить этого отрока, и, по всей вероятности, он не смог устоять перед этим искушением, поскольку власть была настолько близка, она была осязаема. И тут надо вспомнить, что родная сестра Годунова, она ведь была царицей, она была супругой царя Федора Иоанновича. То есть Борис и так уже был очень близок к власти. И он понимал, что это вполне реально. То есть буквально надо устранить это маленькое препятствие, беззащитная этого ребенка, который никак не мог за себя постоять, и все, путь к престолу будет открыт. И поэтому, хотя чисто юридически вина Годунова не доказана, ну, тогда она не могла быть доказана, потому что все было сделано в его интересах, комиссия была послана из людей, которые заранее все были готовы сфальсифицировать. Но тем не менее, в народном сознании с самого начала, начиная с жителей города Углича, и потом это распространилось на всю страну, именно в Годунове видели главного виновника этого убийства.
Как святой Дмитрий оказался все-таки в Угличе?
Ну, он оказался там уже вскоре после смерти своего отца Ивана Грозного, потому что буквально через 2 года после своего рождения он лишился отца, и сразу его положение стало очень шатким. Царем стал его старший брат Федор Иоаннович, и с одной стороны, как бы это была почетная ссылка, можно сказать, потому что его мать Марию и его отправили туда с очень хорошим довольствием, содержанием, выделяли средства из казны, чтобы они там ни в чем не нуждались. И весь этот город как бы поручался в его управление, пусть даже это была формальная такая власть, но тем не менее он там себя мог чувствовать достаточно спокойно. Но вместе с тем мы видим, что это буквально на пороховой бочке проходила жизнь и его матери, и особенно его самого. И полноценным, полноправным правителем он бы там все равно не стал. Были люди, которые имели там реальную власть, посланные от Регенского совета. То есть была постоянная опека, был постоянный надзор за этой семьей, и в любой момент могло произойти что-то непоправимое.
Чем он все-таки был неугоден вот действующей власти?
Он был единственным прямым наследником рода Рюриковичей. Больше после него уже никого не было. Была еще дочь у царя Федора Иоанновича, Феодосия, но она скончалась во младенчестве. И все. Рюриковичи прекратили свое существование, род пересекся. Поэтому пока этот отрок был жив, эта древняя ветвь правителей Руси, она существовала и могла продолжаться далее. И ясно, что те люди, которые могли дорваться к власти в этот смутный период, они его рассматривали как свое главное препятствие, как конкурента. И история всего человечества показывает, что совершались и более страшные преступления, когда нужно было устранить препятствия к верховной власти. Но в данном случае жертвой стал один человек, один ребенок. И можно даже рассматривать это именно как некую жертву, которая позволила избежать больших жертв. Вот, возможно, именно его жизнь, в данном случае его личность, она помогла выйти из всего этого кризиса, а это был настоящий кризис государственной власти и престола наследия, с наименьшими потерями.
Как произошла кончина мальчика? Ведь мы знаем из истории, что с ним не раз пытались расправиться, было несколько покушений.
Да, тут есть очень отчетливое указания и в новом летописце, и иностранцы об этом писали. Например, Джилс Флетчер прямо говорил о том, что один раз его кормилица попробовала пищу, которую ему принесли перед ним, раньше него, и тут же умерла от отравления. Были и другие случаи, когда ему подливали яд и в питье, и в еду. Но Господь хранил его жизнь каким-то даже, может быть, сверхъестественным образом. Почему так происходило? В новом летописце указана причина. Господь не хотел, чтобы он умер таким недоказанным способом убийства, чтобы не подумали, что он умер от болезни или от чего-то подобного. То есть Господь знал, что рано или поздно его все равно убьют, но пусть лучше его убьют так, чтобы его страстотерпческий подвиг был для всех очевиден, чтобы слава его была явлена перед всем народом. И поэтому, когда они поняли, что отравить его никак не удается, уже на протяжении длительного времени никак Он не убит, не умирает от того яда, который ему добавляли, и поэтому решили уже его убить более прямым способом, надежным, перерезать ему горло. И так это и произошло.
А что произошло с убийцами?
Убийцы были растерзаны толпой, потому что, насколько можно судить, в Угличе любили царевича Дмитрия, и его поведение, его облик, кроткий, спокойный, благочестивый, он на людей влиял благотворно. Известно, что он ежедневно посещал литургию. Каждый день его жизни начинался с того, что он в Преображенском соборе города Углича присутствовал на службе. После этого он вкушал Богородичную просфору и после этого уже гулял с другими детьми. Поэтому его образ жизни был направлен на то, чтобы воспитать в себе христианскую веру, доверие Господу. Но при этом у него были и обычные детские развлечения. И, очевидно, убийцы его рассчитывали на то, что им удастся сыграть на факте его жизни то, что у него была падучая болезнь. Известно, что он был болен эпилепсией. И эпилепсия – это болезнь, мы знаем, что вот человек вот падает и бьется в припадках. И версию пытались сделать такую, что когда он играл в тычки, так называемая игра, когда бросают ножик, и он должен воткнуться, дети, вот, и чем вот с большего расстояния нож втыкается за чертой, тем тот и победил. И якобы пока он играл, у него случился припадок, и он вот этой вот сваи, таким вот острым предметом, похожим на нож, якобы сам себя зарезал. Версия эта, которая была официально признана в то время, абсолютно несостоятельна, причем по разным причинам. Если уже мы эту тему затронули, можно сразу ее уже до конца и довести. Во-первых, когда у человека случается эпилептический припадок, он широко раскрывает пальцы рук. У него ладони являются не сжатыми, а наоборот разжатыми, буквально вот расставленные пальцы. И в это время он ничего не может удержать в руке. Он не может сам себя ножом заколоть. Если даже представить себе такую ситуацию, что, допустим, эта свая упала, и он на нее потом упал, и горлом как раз, как бы вот она так лежала, допустим, кверху острием, что он прямо вот наткнулся на нее горлом, у него горло было бы проколото этой сваи, но горло у него было перерезано. Когда было открытие его святых мощей, было подробное освидетельствование, в каком состоянии были мощи. У него был огромный разрез шеи, то есть буквально ножом острым ему надежно так вот перерезали горло, чтобы он точно не выжил. Сам себе он никак этой сваи сделать такого не мог. Это абсолютно несопоставимые вещи. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что пытались вот выдать желаемое за действительное, но это абсолютно несостоятельная попытка. И многие непредвзятые историки впоследствии на это обращали внимание.
Мама святого Дмитрия стала свидетельницей этого убийства. Что случилось с ней?
Она тут же выскочила из дома. В момент самого убийства она находилась в тереме. Как только вот это все произошло, она выскочила, и ну, уже ничем она не могла помочь ребенку. Он уже был мертв. Ну, это вполне понятно, что тут уже, наверное, и в наше время уже медицина бы его не спасла, потому что били его так, чтобы он точно не выжил. Но, тем не менее, она засвидетельствовала перед народом, указала этих убийц, и народ их растерзал, но после этого народ был жестоко наказан. Была прислана комиссия, войско в Углич, и всех тех, кто говорили о том, что отрок был убит, их очень жестоко наказали, отправили или на каторгу, или в острог. Пытки широко применялись, так что в этом плане даже колокол, который созывал людей, чтобы они собрались по поводу этого убийства, колокол тоже был наказан, у него вырвали язык, отправили колокол в ссылку. И ссылки колокол вернули только в конце 19 века. То есть колокол наряду с людьми оказался сослан, наказан за то, что он был обличителем этой неправды, этого убийства. И вот такие бывали случаи в истории. Сейчас его восстановили, и он висит как раз вот в этом храме святого благоверного царевича, мученика Дмитрия на крови.
Где был погребен царевич, и затем где обрели его мощи?
Погребли его вначале в Преображенском соборе, и вокруг его места захоронения образовалось даже целое детское кладбище. Но затем, когда началось смутное время, тут возникла потребность у правителей, в частности,
спрятать.
Наоборот, Василий Шуйский понимал, что пока народ не узнает, что вот реальные останки того самого царевича Дмитрия Отрока, они будут по-прежнему верить, что эти новые самозванцы – это и есть настоящий Дмитрий. Поэтому была отправлена туда комиссия, в Углич, которая открыла его могилу, освидетельствовала нетленная мощь, они прекрасно сохранились, и их торжественно перевезли в Москву, в Архангельский собор. Там они сейчас и находятся, в Московском Кремле, в Архангельском соборе. Их очень легко там найти, как только вы входите в Архангельский собор, с правой стороны возле колонны, под иконой благоверного князя Андрея Боголюбского, находится такая сень, под которой рака с его мощами, покрытая красным бархатом. А чуть ближе сюда стоит икона в полный рост царевича Дмитрия, древняя икона, красиво украшенная, где он в полный рост изображается. И это уже стало таким вот каноном его изображения. Он в руке держит тот нож окровавленный, который стал орудием его убийства.
Почему его называют чудотворцем? И какие чудеса происходили от его святых останков?
Чудес было очень много. В первое время после обретения мощей и по дороге в Москву, и в самом Архангельском соборе. Так что даже Василий Шуйский распорядился тут же записывать в книгу, чтобы чудеса не были забыты, в специальную книгу записывали свидетельства конкретных людей о тех или иных чудесах. Больше всего было исцелений от разных недугов, в особенности от болезни глаз. Многие слепые получили прозрение, и это буквально открыло такой бум. Народ ринулся туда огромными толпами в Архангельский собор, но это было довольно быстро остановлено государственной властью после того случая, когда принесли человека умирающего, он прикоснулся к раке мощей царевича Дмитрия и тут же скончался. И вот после этого случая ограничили доступ к его святым останкам. Почему так получилось? А мы не знаем пути и промысла Божия. А может быть, как раз этому человеку просто пора было уже покинуть пределы земной жизни, и Господь не хотел, чтобы его жизнь продолжалась далее. Может быть, он должен был намного раньше умереть. Как священник, и я, и думаю, что и вы тоже знаете, много таких случаев, когда какие-то грехи препятствуют человеку уйти из жизни. И стоит этого человека поисповедовать, причастить, пособоровать, он получает от Господа прощение грехов, и душа его уже с легкостью выходит из тела. Вот, может быть, по молитвам царевича Дмитрия он получил прощение какого-то старого, большого, нераскаянного греха. И душа его тут же разлучилась от тела.
Второе имя у святого Дмитрия было Уар. С чем это связано?
Если быть более точным, то это было не второе, а первое имя. Ага. Даже у него есть особое название, прямое имя. Вот когда рождался человек высокого рода в Древней Руси, то ему сразу в тот же день при рождении давали имя того святого, в день которого он родился. Святой царевич Дмитрий родился в память святого мученика Уара. Это 19 октября. И что любопытно, его день рождения отмечен в Октябрьской Минее. И там это указано, отдельно дата, что это день рождения благоверного царевича и мученика Дмитрия. Можно в этот день ему служить службу. Это большая редкость вообще среди святых, чтобы был указан день рождения святого. Обычно указывают день представления, день обретения мощей, день перенесения мощей. А то, что был указан день рождения, это исключительное обстоятельства, которые показывают, что буквально вскоре после своего прославления царевич Дмитрий стал одним из самых почитаемых святых на Руси. Так вот, его назвали Уаром, но почему он вошел в историю под именем Дмитрий? Потому что Уар имя было не фамильное, не княжеское. У нас никогда не было князя по имени Уар. Нужно было выбирать из того ограниченного набора имен, ну, например, Андрей, Феодор, Димитрий,
Иоанн,
да, чтобы вот назвать таким именем. И поэтому его назвали Димитрием. Возможно, здесь повлияло то, что один из его предков, Дмитрий Донской, себя ознаменовал великими подвигами на пользу Отечества. Поэтому его назвали Димитрием. Но, тем не менее, Уар был тоже его небесным покровителем.
Почему после кончины царевича появилось много лжедмитриев?
Ну, мы об этом уже, в общем-то, в какой-то степени и сказали, потому что был запрос. Было смутное время, народ был недоволен теми правителями, которые были, было много нестроений в обществе, и поэтому, когда они слышали имя Димитрий, то что-то такое светлое сразу возникало в уме, что вот, это же, наверное, тот самый Димитрий, которого считали убиенным, а он оказался чудесно спасшимся, и вот и от него ждали буквально какого-то чуда возрождения страны, и поэтому, конечно, оказалось так много самозванцев, которые пытались на этом сыграть.
Ну и последний вопрос. Чем можно объяснить стремление некоторых историков отрицать святость и мученичество Дмитрия Угрического?
Причины могут быть разные. Это обычно делают историки, которые не являются православными христианами. Они либо агностики, либо иноверцы, либо атеисты. Ну или, во всяком случае, такие убежденные скептики, что они не хотят верить в святость царевича Дмитрия. Но у нас есть главный аргумент. Церковь признала его святость, есть несомненные факты чудес, есть нетленные мощи. Ну а главный, мне кажется, еще аргумент для сомневающихся, это тот аргумент, к которому мы всегда можем апеллировать. Это личный духовный опыт. Пусть человек, который сомневается в святости царевича Дмитрия, попробует помолиться ему в какой-то жизненной нужде. Если у него есть возможность, пусть он придет к его святым мощам, помолится там в Архангельском соборе или просто перед его иконой там где-то у себя дома и посмотрит, каков будет результат. Вот если он помолится искренне от всего сердца, я убежден, это и мой личный жизненный опыт, царевич Дмитрий не оставит эту молитву без внимания.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя. Христос воскресе!